Итак, дорогие друзья, я вас приветствую в нашем очередном прямом эфире. Я сожалею, что у нас 10 дней назад прямого эфира не получилось. Это связано было с тем, что я находился в Канаде и там проводил лекции на английском языке. Вот, и интернет connection был не самый лучший. Вот. Но тем не менее, я знаю, что вы ожидаете этого прямого эфира. Также хочу сказать, пока я сам не забыл о том, что и завтра у нас будет тоже прямой эфир, как всегда, с Андреем Некрасовым, изучение Торы. Спасибо вам за активное участие в опросах. Результаты опроса дают понять мне, какие темы наиболее интересны для вас, для того, чтобы писать соответствующие статьи и делать выборку из присылаемых мне вопросов. Кстати говоря, меня спрашивают постоянно о том, где можно почитать мои какие-то книги и публикации. Я хочу вас пригласить на нашу веб-страницу журнал Borukh.info, Borukh.info. Вот там, кстати, новая статья выходит о Торе и христианской этике. Вот, благодаря вам, количество подписчиков канала YouTube Александр Болотников и моей странице Facebook неуклонно растет. В YouTube мы приближаемся уже к 8 тысячам подписчикам, а в Facebook у нас уже 11 тысяч. Вот, скоро будет запущен радиоканал Александр Болотников. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваш отклик. Вот, вы скоро сможете включить, когда вы в автомобиле, радиоканалы, слушать радиопередачи. Вот. Мне постоянно приходят сообщения о желании сделать пожертвования на эти проекты. И благодаря вашей поддержке многим людям открывается библейская истина. Мне приходит много писем со всего мира о том, что слушатели моего канала открыли для себя заповеди Божьи стали светить субботу. И это спасибо всем вам. Делайте репосты, ставьте лайки и комментируйте наши публикации. Вот, большое вам спасибо за вашу поддержку. Вот, а я знаю, уже мне приходят поздравления с шаббатом. Вот, всех, кто находится уже на восточной стороне, я хочу поздравить с шаббатом. Вот, ну, а сейчас вопросы. Значит, вопрос первый. Что за печать была на Каине? Вот, давайте посмотрим на эти вопросы понемножечку. С этого начнем. Итак, здесь у нас, пытаюсь понять вопрос нашего подписчика, но я подскажу, если я правильно понял, вот я отвечу. Значит, в чем здесь проблема? Давайте откроем книгу «Бытие». 4 глава. Вот, и здесь мы увидим, в чем проблема. Проблема в том, что когда Каин убивает брата своего, это первое пролитие крови в истории человечества, Бог проклинает его и делает его изгнанником. Как написано в 11-12 стихах. А Каин отвечает Богу. наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего скроюсь я, буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Очень интересные вещи, которые мы здесь видим. Что делает грехопадение с человеком? То есть Каин первый, кто открыл такую возможность, что, оказывается, можно убить человека. Но насколько здесь сила греха, она заключается в том, что в своем уже извращенном грехом уме Каин считает, что точно так же, как он убил, и другие могут его убить. А про кого здесь идет речь? Ну, начнем с того, что было два брата, Авель и Каин. Ну и у Каина была жена. Однозначно, что если мы смотрим по Библии, по библейскому повествованию, жена Каина была дочерью Адама и Евы. Тогда еще не было генетических проблем, связанных тоже с грехопадением. Все же приходит постепенно. С грехопадением это такой вот постепенный процесс, не мгновенный. То есть то состояние, до которого мы с вами физически дошли, что живем 70 от силы 80, что имеем, как говорится, всевозможные генетические болезни, с которыми, не дай бог, если что-то страшное, типа какие-то синдромы. Вот, этого еще не было. Но убийство уже было. И вот Каин, он это себе представляет. Вот. И Бог, в чем проблема? Бог пытается сказать Каину, что он не собирается его преследовать больше, чем то, что ему было дано. То есть Каин говорит, меня кто-то убьет. Бог говорит Каину, да не убьет тебя никто. То есть у Каина уже начинаются вот такие вот, я бы сказал, вот этот вопрос, который он говорит, почему он боится, кто встретится со мной, убьет. Это, можно так сказать, это в некотором смысле, ну, параноидальное такое, знаете, уже явление, понимаете, это паранойя. То есть Каина охватывает страх, паранойя в том плане, что вот он убил, теперь его убил. А Бог же понимает, ну кто его может убить-то? И вокруг него его сестры, одна из которых его жена. Если он сейчас уйдет, да, вообще в изгнание, кто пойдет его? Отец его пойдет убивать? Адам, что ли? Или Ева, мать его? То есть Бог поэтому пытается вот этими словами, ну что ли, как-то успокоить Каина в том плане, что вот тебе наказание, больше я не собираюсь тебе давать наказание, ты уже себя и так достаточно наказал. Вот. Но что мы дальше видим? Мы дальше видим историю, что у Каина рождаются дети. Вот. И в конце концов рождается один из его потомков, Ламех, у которого уже две жены. И вот этим, как говорится, двум женам Ламех песенку поет. Эта песенка звучит на иврите так. Если бы я убил человека за оскорбление мне или за ребенка за насмешку надо мной, то если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 77. То есть, вот контраст. Опять же, мы видим на примере Каина и Ламеха, его потомка. Да? Это уже Ламех является правнуком Каина, фактически. Да? То есть проходит, вот у Каина рождается Енох, это не тот Енох, который с Богом ходил. У Еноха рождается Ярад, у Ярада рождается Мехиаэль, у того Мафусал, у того Ламех. Ой, я неправильно сказал, он не правнук. То есть Каин, раз, два, три, четыре, пять, шестое поколение. Вот шестое поколение рождается, да? Вот это шестое поколение, оно считает, то есть смотрите, первое поколение Каин совершил убийство, и его охватила паранойя страха, что его кто-то убьет. А вот шестое поколение, которое уже в своем умишке настолько перекрутило все, что теперь он считает, Ламех, что Каин безнаказанно убил своего брата. А Бог ему говорит, не переживай, за тебя в семеро отомстится. То есть, если у Каина от убийства брата случилась паранойя, и он говорит, наказание мое, Бог его просто изгнал из лица своего. А Каин говорит, наказание мое сильно велико. Ламех воспринимает это. Каину с рук сошло. И Бог еще ему сказал, что если кто-то тебя тронет, то ему будет отомститься в семеро. Так я, Ламех, теперь, если кого-то убью за оскорбление, то тем более, да, останусь безнаказанным. То есть фактически Ламех – это, можно так сказать, апогей двух вещей, связанных с грехопадением. То есть мы видим, куда уходит человечество, которое отошло от Бога. Первое. У Ламеха уже две жены. Мы уже говорили за многоженство неоднократно, да? И второе. Ламех создает теорию оправдания убийства. И вот это слова Ламеха, они являются оправданием того, что написано в книге Бытие 6.5. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердце их были зло во всякое время». Вот примером этому является Ламех. И поэтому это является причиной потопа. Вот. Ну, достаточно с этим вопросом. Давайте перейдем к следующему вопросу. На этот вопрос я когда-то уже отвечал, но я, честно говоря, никогда в жизни не думал, что к этому вопросу столько людей относятся так серьезно. Я скажу вам честно. С одной стороны, интернет – это огромнейшее благословение, потому что вот то, что мы можем доносить сегодня до людей. Меня часто спрашивают, а, собственно говоря, вот хотелось бы читать твои книги. И у меня есть книги, они были написаны, есть история моей жизни, книга правоверная, есть книга Евангелия Ветхозаветного Святилища. Ну, я пишу сейчас еще... Во-первых, есть книга «Пасхальная года», которая опубликована. Вот, ее можно приобрести даже на Амазоне. Вот, те, кто живут на Украине, могут приобрести ее тоже чуть подешевле. Она напечатана и там. Вот, поэтому, если у вас есть интерес приобрести эту книгу «Пасхальная года», то и вы проживаете на Украине, то мы вам дадим как контактную информацию. Вы можете приобрести ее подешевле, а если нет, ну тогда Amazon. Хотя Amazon берет свои, как говорится, цены. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что говорить через видео и распространять это на интернете намного-намного быстрее. То есть, если бы я сейчас... У меня еще в работе несколько книг, но это занимает огромное количество времени, чтобы сделать. Вот. Поэтому, конечно же, то, что мы имеем с вами прямой эфир, и то, что мы производим документальные фильмы, они распространяются благодаря интернету быстрее. Но у интернета есть и свои, как говорится, минусы. Потому что самая большая проблема в том, что когда кто-то выходит в интернет, вы не знаете, что это за человек. И, как говорится, насколько этот человек достоверен. Вот. И вот где-то год с копейками, да, это было уже полтора года назад, я впервые столкнулся с людьми, которые серьезно верили, что Земля плоская. То есть, вот я прочитаю утверждение, что, как говорится, мне сразу же дали прослушать этого американца, который на английском это говорил, естественно. Всякое такое сразу же переводится на русский язык и начинает на него, как говорится, люди липнуть. Ну вот утверждение. Значит, я его зачитаю. То, что Земля – шар, в Библии не сказано ни одного раза. О том, что Земля имеет круглую, но плоскую поверхность, прямо или косвенно более 30 раз. Конечно же, очень сильное утверждение. Оно сделано очень, будем так говориться, для людей, верующих в Библию. Вот Библия говорит 30 раз, что Земля имеет плоскую, круглую поверхность. Значит, прежде чем давать оценку тому, что вообще происходит, ну, давайте сделаем проверку этого вопроса. Вот. Я, кстати, благодарен этому подписчику, который тщательнейшим образом законспектировал этот, как говорится, видеосюжет, который длился полтора часа, и записал все, значит, выражения, все тексты. Вот. Все тексты, конечно, возможности анализа. Ну, мы проанализируем несколько, чтобы увидеть, а в чем здесь, о чем, собственно говоря, говорит Библия. Но я еще раз повторяю, друзья мои. Первую очередь мы делаем экзегезу этих текстов, а второе мы проверяем, да, знаете как, когда уравнение 5 плюс x равно 8, то x равно 3. Почему подставляем 5 плюс 3 равно 8? Да? Вот давайте вот таким методом мы будем работать. Вот, начнем первое. Значит, Исаия, 40 глава. Вот, Исаия, 40 глава, 22 текст. Я прочитаю русский синодальный перевод. Он есть тот, который восседает над кругом земли. Вот. Живущие на ней, как саранча пред ним, он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Ну, на Фейсбуке мы показали эту картинку. То есть, на этой картинке, то есть, на основании этого текста человек себе представляет, что земля является плоская, как тарелка, а над ней находится... такой вот купол небес. Ну, давайте выясним, да, является ли это вывод результатом экзегезы или является ли он результатом эйзегезы. В чем здесь проблема, чем отличается? Экзегеза, вот, эк – это греческое значение «из», то есть выходит ли оно из текста или у того, кто себе это так представляет, есть уже это представление, а он пытается в текст это внести. Вот это, кстати говоря, очень серьезная вообще герменевтическая проблема, которая присутствует в христианстве. Вот. Христианство любит изучать Библию в основном по темам. А что значит тема? Тема – это когда кто-то задает какую-то концепцию, а потом просто надергивает тексты из Библии для того, чтобы эту концепцию подтвердить. Вот. Что выходит? Выходит то, что человек, который себе эту концепцию нарисовал, он надергал, и ни у кого не хватает времени, собственно говоря, сделать проверочку. Вот мы сейчас проверочку сделаем. Вот. Значит, вот что у нас написано на иврите. Он сидит, восседает над окружностью земли. В чем здесь проблема? Давайте разберемся. Еврейское слово «хуг». Вот. Значит, то, что представляет, то, что нам написано здесь, в этом письме, говорит о том, что хуг – это плоская поверхность круга. То есть это диск. Ну, если мы говорим геометрическими терминами, то у нас есть несколько терминов, которые сегодня существуют. Первый термин – это шар. Шар – это вот. У него есть что-то внутри, да, то есть это трехмерное тело, которое не пустотело, то есть это трехмерное тело. Это определение шара. Потому что вот я здесь читаю, я здесь вижу, что как и у товарища, который выступает на интернете, так и у тех, кто его воспринимает, у них очень слабые понятия как в Библии, так и в науке. Потому что они неправильно дают определение. Вот. Тут проблема, знаете, недостатка американского школьного образования. Вот. А мы это себе русские люди, у которых намного было лучше школьное образование, чем в Америке, уверяю вас. Мы вот это слушаем. Шар – это трехмерное тело. Дальше есть сфера. Сфера – это поверхность. То есть это шар, который отсутствует внутри у него ничего, это сфера, это поверхность. Дальше есть диск. Диск – это плоская, заполненная поверхность. И дальше есть окружность. Окружность – это то, что мы чертим на бумаге циркулем. Это как бы безразмерный обруч, то есть обруч, который не имеет толщины. Это окружность. Так вот, слово «хуг» еврейское – это окружность. И вот если мы посмотрим, значит, ну, например, где это слово встречается, оно встречается всего три раза. Так? И вот что интересно, чтобы вы могли увидеть себя, насколько товарищ, который это все изобретает, насколько он, во-первых, ничего не понимает в иврите, а во-вторых, ничего не понимает в геометрии. Давайте посмотрим. То есть круг, то есть он восседает над кругом. Три раза встречается. Первый раз встречается Йов 40-22, он восседает над кругом Земли. Второй раз он встречается, слово еврейское «хуг», книга Йов 22:14, а третья книга Притчи 8:27. Вот, кстати, эти стихи приводятся тоже здесь, но Йов 22 не приводится в этом списке. Ну, давайте разберемся. Первое, значит, мы синодальный прочитали. Он есть тот, который восседает над кругом Земли. То есть человек делает вывод, что вот Земля себе такая кругленькая, диск такой есть, тарелочка такая, знаете, как у есть такой старая сказка. Я ее еще помню, был маленький, мне было очень смешно ее слушать. Называлась она «Старик Хоттабыч». Вот, и там был, играл актер Литвинов, он играл Хоттабыча, и там был такой Волька Костыльков, которому нужно было помочь в экзамене по географии. И вот ему достался билет, Индия, и вот Хоттабыч ему обещает: не переживай, Волька, я тебе буду незримо подсказывать. И вот... Значит, он ему подсказывает. Индия, о высокочтимый мой учитель, находится на самом краю земного диска. Ну, экзаменаторы слушают этого Вольку Костылькова, ну, рекомендуют ему, считают, что это жара или переутомление, вот. Значит, ну и так далее, и так далее. Вот, но вот здесь примерно интерпретация вот такого уровня старика Хоттабыча, да, то есть он восседает над диском Земли, то есть есть какая-то страна, которая должна находиться на самом краю земного диска. Давайте посмотрим это же слово «хуг» в книге Йова 22:14. И здесь написано: «Облака завесы его, о так что он не видит, ходит только по небесному кругу». То есть, если мы говорим, что Исаия 40:22 – это круг, а над которым небеса представляют собой купол, да, такой, знаете, как бы, если вот тут у меня здесь есть, что из себя представляет, да, вот я вам сейчас покажу, да, я знаю, что у некоторых товарищей этот глобус вызовет страшную бурю возмущения, но тем не менее, извините, я его показываю, вот, то есть, как бы, если вот представление на основании Исаия 40:22, да, то есть, мы разрезали вот здесь пополам, вот образовался срез. Вот тут срез – это земля, на котором находится вот Африка, там Евразия, там Америка, они все вот тут вот в плоскости такой находятся, а вот это все, это небеса, да, то есть небеса – это купол, то у нас получается противоречие. Потому что Йов 22.14 хугом называет небеса. То есть, если мы идем вот таким образом о плоской поверхности Земли, то и небеса тоже должны быть плоскими. Это полная, как говорится, бессмыслица. Вот. Ну и притчи 8.27 написано, когда он уготовлял небеса, я была там, когда он проводил, вот здесь довольно правильный период, круговую черту по лицу бездны. То есть, вот это что такое хуг? В чем здесь проблема? Где здесь суть вопроса? То есть, мы видим, что Исаия 40.22 – это уже пример такой, будем так говориться, конкретной эйзегезы. То есть у человека есть представление, он видит, что Исаия 40.22 это представление подтверждает, и он его туда, как говорится, использует. То есть это неправильный анализ текста. В чем здесь проблема? Проблема заключается, это первая ошибка. Вторая ошибка заключается в том, что мы пытаемся навязать на Библию, на библейский иврит, язык, на котором разговаривали Моисей, Исаия и Соломон, мы пытаемся навязать на него современные научные понятия, которые начали у нас складываться в 18 веке. Вот, и в этом проблема. Проблема, я еще раз говорю, я вам расчертил, сколько у нас разных категорий. Есть шар, есть сфера, есть диск, есть окружность. Таких категорий в библейском иврите нет. Библия – это не литература научная 18 века. Мы видим очень много таких вот вещей. Например, возьмем так. Так вот я возьму. Я, похожий пример, мне часто эти вопросы задают. Некоторые утверждают, что грибы есть нельзя. Почему? Потому что написано Бытие 1.29. Я дал вам всякую траву, сеющую семя. Человек утверждает, что гриб не сеет семя. Гриб сеет споры. Опять же, что делается? Делается, берется русское понимание биологии, где в русском языке семя гриба и семя травы используются два разных слова и навязывается на библейский иврит, которым вообще не было ни биологов, ни кого угодно. Ну, понимаете, это глупости. Вот это то, что называется эйзегеза, когда мы определенные свои понятия пытаемся натянуть на текст, который не для этого, собственно говоря, написан. Вот. Я помню, была такая книга, очень такая довольно, ну, хамская книга, она была написана обществом воинствующих атеистов в конце 20-х годов. Написал ее некий Евгений Ярославский. Называлась эта книга «Библия для верующих и неверующих». Цель ее была опохабить священное писание и опошлить христиан и высмеять верующих. Вот. И что он взял? Я помню такую вещь. Да, написано о нечистой пище. Левит, 11 глава, 6 текст. А зайца, потому что он жует жвачку, но копыта не раздвоены, нечист он для вас. И этот товарищ смеется, ха-ха-ха, у зайца копыта. Вот аргумент о том, что Исаия 40:22 говорит о земле, которая плоская и является плоским диском, вот, то это аргумент примерно такого же уровня, вот, только в обратном направлении. Этот товарищ высмеивает научную безграмотность Библии, а другой товарищ, используя свою безграмотность, пытается притянуть еще к этому Библию. Друзья мои, Библия – это не учебник физики. Библия предназначена совершенно для другого. И в контексте 40 главы книги пророка Исаии, где говорится о Боге как о Творце, точно так же, как в контексте 1 главы книги Бытие. Никаким образом вы не можете взять никакую физику и метафизику творения. Слово «хуг» не означает плоский диск, как это себя представляет товарищ, который эту теорию выдвигает. Но вот сейчас мы с вами разобрали Исаия 40:22. Давайте еще один текстик посмотрим. Но я хочу еще раз заметить. Исаия 40:22 показывает, что слово «хуг» нельзя воспринимать как плоский круг. Три раза оно встречается в Библии, и явно уже в книге Иова 10:22 мы можем перечеркнуть всю эту теорию, потому что, согласно этой теории, если мы последовательны, то и небеса должны быть плоским кругом. То есть наша земля не может быть плоская тарелка с небесами, которые в виде купола. Если мы читаем Исаия 20, если мы идем этим методом, то Исаия 40:22 и Иов 22 – показывают нам, Исаия 40:22, Иов 22:14, показывают нам, что оказывается у нас, наша земля – это два оладушка. Первый оладушек – это поверхность плоская, а второй оладушек – это вот небеса, атмосфера. Ну, вы понимаете, что это полнейший абсурд. Вот. Ну, давайте почитаем второй текст из 30. Исаия 44:24. И здесь мы очень интереснейшую вещь увидим. Вот, Исаия 44:24. Вот. Так говорит Господь, искупивший тебя, образовавший тебя из утробы матери, «Я Господь, который сотворил все, один распростел небеса и силой разослал землю». Ну, я все говорю представление на основании написанного. Вот разослал землю. То есть представим себе, значит, такое тесто, да, представим себе скалку, и вот он раскатал землю, как вареничек. Якобы. Так это представляют те, кто утверждают плоскую землю. Давайте посмотрим в реальность. Вот что у нас употребляется. Значит, написано, растянул небеса, а дальше рока гаарец. Арец – это земля, что такое еврейский корень «Реш Куф Айн». Дело в том, что у нас впервые он встречается в виде существительного, и слово, которое мы встречаем впервые, оно появляется в книге «Бытие». В книге «Бытие». Книга «Бытие» употребляется слово «твердь». Употребляется слово «твердь». Вот смотрите, шестой текст. «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Вот вам еще один пример. Вот это слово, оно очень-очень важное. Показывает, как мы, собственно говоря, читаем Священное Писание. То есть я знал людей, которые утверждали на основании вот этого текста, что небо твердое. Вот, то есть если мы пользуемся вот таким вот методом, да, вот, то у нас не только земля плоская, у нас еще небо твердое. Вот, ну, как говорится, не знаю, мне интересно. Я не прочитал, вот, не успел дослышать в этом всем, твердое у него небо или не твердое. Но в любом случае, что такое рака и ракия? И что такое твердь? Ракия – это свод, купол. То есть это относится к небу. То есть купол – это сферическая поверхность. Если мы читаем Исаия 44, 24, то мы приходим к обратному выводу. Дело в том, что согласно Исаии 44:24, земля имеет не плоскую поверхность, а сферическую поверхность. Потому что ракия – это купол. То есть два текста мы с вами уже прочитали. Два текста. Первый текст, мы выяснили, что слово «хуг» относится как к земле, так и к небесам. И здесь мы видим, что слово «ракия» относится как к земле, так и к небесам. То есть, читая тексты и изучая их внимательно, мы приходим к абсолютно обратному выводу. Вывод в том, что земля, форма земли повторяет форму неба. Те же самые слова, которые определяют форму земли, те же самые слова определяют форму неба. Вот это то, к чему мы с вами пришли. Вот. Вы знаете, я не знаю, если для кого-то этих аргументов библейских недостаточно. То есть я исследовал детальнейшим образом три из 30 текстов, которые приводит этот товарищ, и показал вам, что тексты это говорят прямо обратное, нежели вывод о том, что земля имеет круглую, но плоскую поверхность. Земля из этих трех текстов имеет такую же точно форму, как и форма неба. Небо имеет, извините меня, сферическую форму. Если кому-то кажется, что небо – это плоский круг, то, как высказался один мой недавно крещенный человек, врач, детский психиатр, это диагноз. А в чем здесь диагноз, собственно говоря, спрашиваю его? Диагноз заключается в том, что когда человек утверждает, что я один умный и говорю правду, а все вокруг меня обманщики, то это диагноз. Вот. Почему? Потому что человек, который выставил это в интернет, утверждает, что ни один корабль не взлетал в космос и ничего не видел. То есть это ложь. Фернандо Магеллан не обходил Землю и не возвращался в одну и ту же точку. И я, когда лечу на самолете, вот, я не один, который летает на самолете. Я за прошедший год, по-моему, раза три на самолете огибал земной шар уже, потому что, извините, я летал, например, из Портленда, где я проживаю, в Бразилию, вот, это на другой стороне экватора, вот, если опять взять, давайте мы подразним товарищей, опять, извините, вот, видите, я летал отсюда сюда, то есть я огибал вот землю, да, хотя я себе не представляю, да, то есть я вылетел здесь, была зима, я прилетел сюда, здесь было лето. То есть когда мы смотрим на времена года, вот, шаровая сферическая поверхность Земли объясняет это. Вот, мне интересно послушать измышления тех, которые, как они объясняют, вот почему вдруг в Бразилии жарко, тогда же как, ну, в Бразилии лето, тогда же как в Америке зима, вот почему это так. И самое интересное, ведь там же меняются и продолжительность дня. Вот как это можно себе представить, если солнце вот так вот ходит над небесной, над земной тарелочкой, как вот это себе представить, да? То есть я знаю, что у них есть модель, но вот я не знаю, есть ли время у врачей слушать эти глупости. Вот. Единственное, что я вам хочу показать из вот этого всего, то есть три текста, я в прошлый раз это не показывал, вот, три текста я показал, и все они говорят об обратном, понимаете, сколько текстов, ну, я еще один возьму текст, да, последний текст, так вот, потому что люди спрашивают, вот, последний текст возьму, это книга Йова 38. Да? Вот, Йов 38, и здесь, опять же, мы видим еще один момент, на чем утверждены основания и кто положил краеугольный камень. Вот, я, честно говоря, даже не понял, где здесь говорится прямо или косвенно о плоском диске, вот, такое впечатление, что человек хочет вернуться к представлениям каких-то язычников, которые считали, что Земля стоит на Титанах, вот. Ну, сочувствую, потому что, опять же, это у кого-то языческое представление есть, он считает, что, то есть, человек привносит, но давайте еще посмотрим Йова. Тут я хотел именно этот момент вам заметить. Вот Йов 38:13. Чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых. Вот мне интересно, кто-нибудь доходил до края земли, да, то есть если земля это круглая тарелочка, такая плоская, то есть обязательно у нее есть край, с которого можно упасть. То есть, грубо говоря, в чем здесь проблема, почему я говорю о диагнозе, потому что, ну, смотрите, я не знаю, я не брал информацию о том, сколько находится в разных странах мореходных училищ, которые обучают штурманов и моряков судов, получается, неправильной теории. Потому что все эти моряки учат теорию круглой земли. Вот, то есть, что происходит, ну, круглой, сферической. Потому что, когда корабль дает такой элементарный такой, расскажу вам пример, ну, для тех, кто в школе не учился или забыл, или, может быть, из-за недофинансирования плохая школа была. Вот. Когда корабль говорит координаты, он говорит 35 градусов северной широты и 55 градусов восточной долготы. Что это за градусы? Есть такая вещь, называется полярные координаты. То есть не декартовые координаты, где есть ось Y и X по вертикали и по горизонтали, а полярные координаты, где есть центр и есть угол. Вот. То есть градусы вычисляются от центра этой сферы, что мы не проходим центр Земли, даже если Земля и имеет... Да, что там мы прокопать больше там, сколько, 11 километров мы пробурить не можем. Но суть в том, что это не нужно. То есть, если вот этот океан имеет сферическую поверхность или плоскую, то будет большая разница. Потому что определить координаты по градусам можно только исходя из сферической поверхности этой Земли. В противном случае из Шанхая в Сиэтл корабль не доедет. А почему-то все корабли как-то доезжают, вычисляя свои координаты. Кстати говоря, сейчас это делается с помощью GPS. То есть, если никто в космос не запускался, то что такое GPS и как она работает? Вы понимаете? Вот, и, соответственно, если корабль считает, да, вот штурман, обманутый человек, его обманули, так утверждает видео. Его обманули. И считают, что он летит, едет не туда. Он же может до края земли доехать. И упасть. Свалиться? А куда он свалится? Это проблема. Вы понимаете? Интересно, как это решается. Особенно, если говорить о том, что Земля плоская, небо плоское, да, то есть такие два сандвича. Что такое край Земли? Друзья мои, край Земли. Я не буду сейчас исследовать это. Это место, где заканчивается Земля и начинается океан. Вот и все. Вот и все. Ничего другого там нету. Поэтому что могу сказать? Меньше философствуйте, друзья мои, и меньше собирайте мусор. Мой хороший знакомый, коллега Виталий Олейник, написал, еще говорил проповедь, она мне нравится, всегда ее привожу, называется «Мусорщики». Вот. И согласно этой проповеди, он говорит о том, что мы не можем лазить по интернету и брать оттуда, как говорится, доверять всему, что там говорится. Знаете, люди, которые постарше, продолжают говорить: мы, Александр, тебя в телевизоре увидели. Вот. Почему они говорят телевизор, я знаю. Дело в том, что в Советском Союзе сначала была радиоточка, единственная, откуда звучало сообщение Совинформбюро. Это была единственная правда. Вот. А потом появился телевизор, у которого тоже была единственная правда. Вот. И поэтому некоторым людям сложно интернет переваривать. Они считают, что все, что увидишь с экрана, это есть правда. Вот. Но у каждого вот из таких вот товарищей, у них как бы своя правда. Иногда мы даже не знаем, верят они в эту правду сами или просто, как говорится, ловят людей на ловушку. В данном случае это, конечно, ловушка. Вот. Больше на это я на это времени тратить не хочу. Я сделал это экзегетическое исследование исключительно для того, чтобы те из вас, кто люди нормальные, понимали, что все эти тексты дальше, я могу исследовать их все, и все покажут прямо противоположное. Вот, я могу, сколько, наверное, уйдет, часика 4. Вот. Но я не думаю, что на это больше следует тратить время. Вот. Если кому-то это возмущает, можете меня выключить. Но, как говорится, заниматься тем, что рассказывать, тем, что все врут вокруг, а я говорю правду. Друзья мои, это диагноз. Ну, хорошо. Давайте перейдем к следующему вопросу, попытаемся ответить еще на парочку вопросов. Шаббат шалом. Сегодня слушал вашу лекцию, где вы объясняли на основании разных текстов Писаний, что Бог является как ангел Господь. Появился вопрос, сказано, что Бог есть дух, как я понимаю. Господь может являться как человек, и как тот же куст, до сущности дух. Правильно ли я понимаю, что все равно никакой Троицы в Писании нету? Все это единый Бог, который открывает себя в Сыне, сущность Бога была в Иисусе и так далее. Сразу говорю проблемку. Да, действительно. То есть я не буду долго отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что у нас, я должен буду поставить на интернет мою исследовательскую работу, где я исследую вопрос, что такое ангел Господень в книге Исход, 3 глава. Но я неоднократно в наших лекциях говорю, у меня есть целая подборка этих тем именно на эту тему о природе Бога, кстати говоря, которая непостижима для нас. Вот. Сразу говорю общую ошибку. Сразу говорю. Чет пишет. Как я понимаю, Господь может являться как человек и как тот же куст, но в сущности он дух. Тут в чем проблема? Где проблема? Точно так же, как в Писании, да, написано, что он дух. Вот точно так же написаны другие вещи. Другие вещи написаны в Священном Писании о Боге. И их надо ставить в баланс. Нельзя одну какую-то фразу из текста «Бог есть Дух» Евангелия от Иоанна, 4 глава, ставить во главу угла всей теории. Бог есть Дух, правильно, но не только. То есть Бога мы постичь не можем. Можем мы только понять, что о нем пишет Библия. А Библия пишет нам очень много разных вещей о Боге, которые нужно правильно сопоставлять. Поэтому, когда я делаю анализ, я опять же делаю это именно на основании тех фактов, которые есть в Библии, не привнося в это философию. Не привнося в это философию. И в этом самое главное. Потому что текст Библии однозначен. Когда мы говорим об Иисусе, я так это коротко суммирую, но вы можете пойти на YouTube-канал. Есть несколько видео, где я объясняю эти вопросы. Текст Библии, он однозначен. Например, по поводу Иисуса. Вот возьмем послание к евреям, 1 глава, который цитирует нам Псалом 44 в синодальной Библии. Вот что написано. Об ангелах сказано евреям 1.7. Ты творишь ангелами своими духов, служителями своими пламенеющий огонь. О сыне, то есть речь идет об Иисусе, престол твой Боже, век века. Жезл царствования твоего, жезл правды. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И 10 текст. Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук твоих. То есть, вот у нас автор послания евреям, как говорится, Павел. И вот однозначно, да, то есть как бы я не хочу сейчас очень много тратить время на ссылки самого Иисуса про себя, но вот у нас послание к евреям. Послание к евреям сказано: «О сыне, престол твой Божий». То есть вот это у меня факт. То есть Иисус – это Бог, потому что так его Павел называет. Философствовать я здесь не собираюсь. Я беру это как факт. Иисус – это Бог. Вот это у меня факт из текста. Дальше я никуда не иду и никаких выводов не делаю. Вот давайте посмотрим Деяния 5 глава. Здесь уже речь идет о Святом Духе. Вот у нас сказано. Значит, здесь речь идет об Анании, который обманул. И вот здесь, что Анания говорит, что Петр говорит Анании. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль солгать тому духу и утаить из земли. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное не в твоей ли власти находилось? Для чего положил ты в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу. Знаете, вот этот текст недостаточно. Что я в этом тексте вижу? Опять же, это говорит Петр. Это не я, это факты. Вот что говорит Петр. Петр говорит о том, что сначала он говорит, вложил в сердце солгать Святому Духу. Дальше он говорит, вложил в сердце, то есть то же самое здесь, солгал не человеком, а Богу. То есть я не знаю, что из этого текста можно альтернативное вытащить, кроме утверждения о том, что Петр говорит, что Святой Дух – это Бог. То есть претензии не ко мне, претензии Петру. Да? То есть вот я вам говорю то, о чем говорит Библия. Вот Павел говорит, Иисус – это Бог. Вот Петр говорит, Иисус – это Бог. Вот. Опровержений каких-то альтернативных толкований без всяких, как говорится, философствований я не вижу, не видел еще. То есть это тексты однозначно говорят. Да? На основании этого текста я могу видеть, что у нас есть Святой Дух, это Бог. У нас есть Иисус, это Бог. Все. То есть это все, что я могу видеть в Библии. Дальше все остальное философия. То есть если я могу если я могу это из Библии прочитать, то вот это факты. Я вам даю факты. И себе беру факты. Другого ничего, как говорится, нету. Вот. Все эти факты, они о чем-то говорят, но полной картины Бога мы видеть не можем. Потому что мы грешные люди, у нас Мишка грешный. Бог для нас непостижим. И поэтому вот такая у нас ситуация с этими вопросами. Вот. Откуда берется слово «троица»? Слово «троица» – это результат дебатов между греческими философами, гностиками, еретиками и так называемым ортодоксальным христианством. Слово «троица» – автором этого слова является Тертуллиан. По-латински он выдвинул картину, концепцию, которая на латинском звучит как «personae trinitae». «Person» – это то, что переводится на русский язык словом «личность». Вот. И отсюда у нас постоянно. Три личности, три отдельные личности и так далее. Ну, эта концепция, она ущербна. В чем? Ущербность ее заключается в том, что слово «личность» у нас в Библии не определено. Понимаете? Я это говорю, может быть, с точки зрения математики, потому что я... Моего мышления изначально математическое, понимаете? То есть, что я имею в виду? Вот у меня геометрия, наука такая, да? Мы говорили о плоскости и о сфере. Вот, когда вы берете курс геометрии за 6 класс Погорелова, мы еще изучали в Советском Союзе, это был хороший курс. Первое, что мы изучаем, это 10 аксиом, это определения. Например, определение прямой. Прямая – это кратчайшее расстояние между точками. Все, я знаю это определение, я этим определением пользуюсь. То есть, когда я говорю прямая, то есть это не просто я смотрю, а мне кажется прямая, ему она кажется кривая. Знаете, когда-то у нас моя мама работала в организации, которая называлась Энерговысоцспецстрой. Такая страшная аббревиатура ЭВСС. Они строили на Ровенской атомной электростанции градирню. Градирня – это такая башня большая, которая служит для охлаждения воды, поступающей из парогенератора. Вот. И чтобы создать эффект соответствующий, делается башня. Она очень, она круглая, ее диаметр там метров, наверное, 100 внизу. Но она имеет гиперболическую форму. То есть стены вот таким вот образом поднимаются, вот так вот. Понимаете? То есть она не прямая, не коническая, изогнутая. Вот. И чтобы ее строить, естественно, строители, особенно на высоких отметках, там лифт есть. Есть кран высокий такой. Кран, естественно, он стоит прямо. Но когда ты едешь на этом лифте вдоль искривленной стены, тебе кажется, что кран кривой. Но мы-то понимаем, что кран прямой. Вот, соответственно, тут вопрос относительности. Для того, чтобы ликвидировать двойное чтение, необходимо определить понятие. Вот в геометрии, прежде чем мы говорим о чем-то другом, да, возьмите, я не знаю, используется ли в русских или украинских школах, ну, в, на бывшем постсоветском пространстве учебник Погорелова для учеников 6 класса по геометрии. Но там как раз вот все определение. Вот у нас точка прямая. Это первая глава. Что такое точка? Что такое определение? Точно так же учебник физики для 6 класса, я помню. Понятие материальная точка. Материальная точка – это тело, размером которого можно пренебречь. И это определение используется, да? То есть, соответственно, все законы и все задачи решаются, учитывая эти моменты. В чем проблема сегодняшних богословов, обсуждающих природу Бога? Проблема заключается в том, что они вводят понятие «личность». И отсюда ущербность этого всего. Я это об этом и писал, и говорю, то есть вот эта позиция, это ущербность. То есть мы вводим понятие, которое нет, находится в Библии. В Библии слово «личность» или латинское слово «персона» не встречается. Слово «персона» по-латински – это «маска». То есть, будем так говорить, проблема заключается в том, что Тертуллиан, пытаясь опровергнуть, да, где здесь, собственно говоря, суть вопроса. Суть вопроса заключается в том, у нас есть факты. Вот Иисус – это Бог, вот Дух Святой – это Бог, ну, естественно, есть Бог-творец. Как иудаизм говорит, а сколько же у вас богов? Ну, правильно, потому что книга Второзакония 6.4 говорит нам правильно. Слушай, Израиль, Господь Бог нас, Господь един есть. То есть, с одной стороны, у нас эхад, с другой стороны, у нас факты, которые тоже есть в Библии, да, о том, что есть Дух Святой Бог и есть Иисус Бог и есть, как говорится, Творец Бог или Отец и так далее, и так далее. То есть как эти факты примирить? Их примирить непросто, потому что многие вещи нам не открыты. Второзаконие, книга Второзаконие, 29 глава. Сейчас я вам найду этот текст. Очень важный текст в этой дискуссии. Вот. Книга Второзаконие. 29 глава. Двадцать девятый текст говорит нам: сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона. То есть открытые вещи в текстах Библии, есть сокрытые вещи, которые вот как примирить, да, человеку, который, для которого авторитет Тора, пророки, Писание, Евангелие, послание. То есть для меня все эти вещи авторитетные являются. Они последовательные, но они авторитетные, они от Бога. Все Писание богодухновенно. Да? То есть, поэтому я говорю, вот Петр говорит, что Святой Дух – это Бог. Вот Павел говорит, что Иисус – это Бог. Да? А вот Моисей говорит, Бог един. Как это примирить? Примирить это непросто. Потому что у меня в Библии ответа нету на этот вопрос. У меня есть в Библии вот факты, которые я перечисляю. Моисей, Петр, Павел. То есть это люди, которые, как пишет сам Петр, ибо пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. То есть тот же Бог, тот же Дух Святой, который направлял Моисея сказать: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь едино есть», он же направил Павла, он же, во-первых, направил Давида сказать: «Престол твой Божий во век века, жезл царствия твоего, жезл праведности, ты возненавидел беззаконие, возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости». То есть Давид пишет о помазаннике. Помазанник на греческом — Христос. Да? То есть вот это помазанник. Соответственно, вот это у нас такая, как говорится, ситуация. Помазанник Бог называется. А дальше Петр и дальше Павел. То есть, видите, вот оно все есть, это в Библии. Я могу продолжать приводить много-много-много других вещей. Вот. Что же касается слова «личность», у меня в Библии нет его определения. Поэтому я не советую его никому использовать. Вот. Тертуллиан пытался доказать. В основном он пытался доказывать тем, кто не верил в божественность Иисуса. Вот. Была куча всяких таких учений. И сейчас они есть. Вот. Но решал он задачу философским путем. А я советую не философствовать, а пользоваться только Священным Писанием. А в Священном Писании определения личности у нас нет. Поэтому не советую это использовать, потому что попадем в проблемку. Вот. Ну и, соответственно, вопрос, кому молился Иисус, и кому должны мы молиться. Вот. Ну, это тоже вопрос, который я неоднократно освещал. Опять же, он истекает исключительно из Библии. Потому что, что у нас важно? Когда мы, опять же, я вас хочу отослать к видео, которым я говорю более подробно. У меня там и анализ книги «Исход», 3 глава. И анализ книги Иезекииля, что такое слава Божья. Вот. И опять же я хочу сказать вам, что тоже мне сразу, я делаю анализ книги Иезекииля, я показываю, значит, интересные описания славы Божьей, потому что некоторые, ну, то есть Святой Дух в книгах Танаха изображен именно как Кавод Адонай, как слава Божья. И, соответственно, значит, люди делают вывод, ага, это не личность. Ну, опять же, у нас книги вообще, что такое личность? Вот этот вот спор, он ущербный с самого начала. Потому что одни говорят, Святой Дух – это не личность, другие говорят, Святой Дух – это личность. Причем богословы пытаются. Опять же, ответьте мне на вопрос сначала, что такое личность? И на основании Библии. То есть споры вот такого рода, они изначально не соло-скриптурные. Соло-скриптура подразумевает, что Писание определяет, истолковывает Писание. А слова «личность» у нас нет в Писании. То есть мы его выводим откуда-то из каких-то наших собственных субъективных соображений. Поэтому раз спор, то есть доказать, что Святой Дух – это Бог, я вам уже доказал. Это Петр говорит. Доказывать, что Святой Дух – это личность или не личность, я не собираюсь, потому что это не соло-скриптура. То есть у нас нету понятия личности в Библии. Теперь смотрите по поводу славы Божией. Я коротко прочитаю вам текст из книги Иезекииля, первая глава. Конец, как говорится, этого видения, о котором очень многие пытаются, как говорится, размышлять. Вот смотрите, здесь интересно сказано. Значит, у нас написано во второй главе первый стих: «Таково было видение подобие славы Господней». Иезекиилю утверждал, что он видел славу Господню. А дальше сказано, в частности, о славе. Там и престол, и колеса, и свод, кстати, ракия, опять же, свод, видите? То есть употребление, это возвращаясь к вопросу о плоскости земли. Так вот, что сказано, 26 текст, Иезекииль 1:26. «А над сводом, который был над головами им, было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира. А над подобием престола было подобие человека сверху на нем». То есть слава Божья – это подобие человека. Интересно, правда? Что это значит, не спрашивайте меня. Но самая главная проблема, что после этого подробной темы, которую я в Минске рассказывал, и запись этого есть на нашем канале YouTube, ко мне человек написал: «Вы считаете, что слава Божья – это ангел?» Ну, вопрос здесь вот в чем, друзья мои. Где я сказал, что это ангел? Где? Или где написано, что это ангел? То есть где наша проблема? Когда мы делаем какой-то анализ чего-то и читаем Библию, нельзя домысливать свое, особенно когда мы говорим о Боге. Нельзя домысливать свое. Необходимо читать то, что написано. И на сём стою, друзья мои. Нравлюсь я вам, не нравлюсь, не нравлюсь, не слушайте. Но на сём стою. Потому что если наша скриптура соло, то она должна быть соло. Написано подобие человека. Где читаем ангел? Не читаем. Не читаем, не додумываем. Кому молился Иисус? Это очень важный вопрос. Давайте посмотрим на него. Почему я об этом говорю? Потому что у нас в Новом Завете Иисус назван Сыном. Откуда у нас берется сын? Пророчество Исаии 7:13-14. «Се дева во чреве зачнет и родит сына». То есть о каком событии идет речь? Исаия 9:6. «Имя младенец дан нам, сын дан нам». О каком событии идет речь? То есть речь идет о конкретном событии, исполнение которого у нас есть в книге Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, первая глава, написано нам следующее. Читаю. 28 текст. Я читаю даже раньше. 26 текст. «Шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел же, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев, смутилась словом и размышляла, что это за приветствие. И сказал ей ангел: не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот ты зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». То есть мы уже с вами выясняли, Иисус – это Бог. Да? Мы это выясняли. «Помазал тебя Боже, Бог твой». Но здесь у нас также написано, когда он становится, когда Бог становится сыном. Бог становится сыном тогда, когда, что дальше написано? Мария отвечает: я мужа не знаю. Ангел ей говорит: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рожденное святое наречется Сыном Божьим. Наречется Сыном. То есть, понимаете, почему слово «Сын Божий» употребляется только в Новом Завете? Потому что Иисус еще не родился ни во времена Моисея, ни во времена Исаии, ни во времена Давида. Поэтому у нас появляется Сын Божий, да? Естественно, он себя называет Сыном Человеческим, постоянно себя называет Сыном Человеческим. С другой стороны, мы видим очень четко, кто, кем является его Отец. Евангелие от Луки, 3 глава, 4 текст говорит нам: Адамов Божий. То есть его биологическим отцом является Бог. Поэтому у нас постоянно именно в Новом Завете, именно Иисус говорит ученикам: я пойду к Отцу, я умолю Отца и так далее. Потому что Бог — это его, у него другого нет Отца. У нас с вами есть биологический отец у каждого из нас. Ну и Бог наш отец, как бы в каком-то мере, как бы здесь это не более широком смысле отец. Но у Иисуса другого биологического отца нет. Вот только Бог. Соответственно, вот у нас Иисус, с одной стороны нас Давид, Павел говорит, что Иисус — это Бог, да и сам он на себя неоднократно говорит: я и Отец одно. Вот смотрите, да, если мы уже пошли, то я уже раскрою, да. Возьмите, например, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Да, вот здесь у нас очень четко 14 глава. Написано следующие слова. Филипп сказал ему, Евангелие от Иоанна 14:8, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, а ты не знаешь меня, Филипп?» Что такое, что Иисус сказал? Когда ему Иисус, Филипп говорит, «Покажи нам Отца», то есть они же постоянно видят, Иисус ходит и молится Отцу. Правильно? Потому что Бог, он с ним разговаривает, это его отец. Он же сын человеческий, а Бог его отец, понимаете? Вот так я ему говорю то, что написано. Да? Он себя называет сыном человеческим, вот мы с вами разобрали. А вот тут его прямо, ну покажи нам своего отца. Он говорит, вы что, я с вами столько, а вы не знаете меня? Вы понимаете, что только что сделал Иисус? Он только что себя назвал отцом. Вот. Ну, естественно, я слышал массу всяких объяснений этому. Но они, опять же, все философские. А почему они философские? Потому что вопрос, кто такой Иисус, сколько процентов в Иисусе Божьего, сколько человеческого. Понимаете, этот вопрос как раз был самым фундаментальным в эпоху борьбы с ересями и так далее, и так далее. И Никейские соборы, и прочие вещи. В чем проблема? Проблема в том, что ортодоксальное христианство на то время решило эти вопросы философским способом. Я не знаю, в состоянии ли вы вместить то, что я пытаюсь вам сказать, но все, что я вам, друзья мои, пытаюсь сказать, это то, что я лично работаю методом соло скриптура и не привношу философию. У меня был один хороший друг, богослов, серьезный, с которым я говорю, ты почему вот мне выдвигаешь философский аргумент? Ну, мы же не только Библию используем, а философию. Извините, нет, нет, нет. Нет. Если вам нравится философия, философия. Но я не использую философию. То есть на основании соло-скриптуры я вижу факты. Факт первый. Иисус называется сыном человеческим, потому что у него мама, еврейка по имени Мария. Вот. А папа у него Бог. То есть такого, как это объяснить, как на нее нашла сила Божья, у нас не написано. Сокрытое принадлежит Господу. Вот, поэтому, что имеем в Библии, то и читаем. А дальше этого, это все философия. Если вам хочется философия, это не ко мне. Вот, найдите любого, их философов много, которые будут и сравнивать, и использовать категории, и все что угодно. Я здесь этого не делаю. Вот факты, я на основании этих фактов. Объяснить природу Христа, сколько там человеческого, сколько божественного, и как оно все было, у нас Библия не дает, и я этого делать не собираюсь. Поэтому действуем, как написано. А написано, Иисус есть Бог. Написано. Написано, Иисус есть человек. Написано. Как это вместе соединить? Ни нашего грешного умишки дела. Принимаем на веру. В этом сейчас заключается и наша вера. В том, что мы принимаем то, что написано, и обходим эти, как говорится, философские категории. Мы их не используем. Только соло скриптура. А факты есть факты. Вот здесь Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус называет себя отцом. С другой стороны, он и молится отцу. Как это может быть? Нас не написано. увидим Иисуса в уже при его пришествии, когда наш умишка поменяется, тогда поймем. А сейчас только то, что нам открыто. А посему, ну, должны ли мы молиться Иисусу, должны ли мы молиться Святому Духу? Опять же, Библия учит нас, Отец наш, Отче наш, сущий на небесах. То есть так Иисус учил нас обращаться к Богу. Как говорится, я небольшой сторонник того, как где-то учат молиться «Дорогой Иисус». Вот я нигде этого не вижу. Вот это все христианский постмодернизм такой. Я вижу то, что написано в Библии, и учу то, что написано в Библии. Ну что, опять же, я ни разу не видел, ну, то есть я не... Есть те, которые молятся Святому Духу. Вот, опять же, не потому, что Святой Дух или Иисус ниже Бога Отца. Нет, но мы идем по Библии. По Библии я не вижу, что нам нужно молиться и обращаться к Богу в молитве, дорогой Дух Святой. Я не вижу. Вот, в Библии этого нет. Точно так же, как я не вижу в Библии молиться дорогой Иисус. Но если мы уже говорим, Евангелие от Луки у нас написано однозначно. Вот. Сейчас, секунду. Вот. У нас Евангелие от Луки прямо написано. Евангелие от Иоанна, 14:13. Если попросите у Отца во имя Мое. То есть, что мы, как говорится, видим здесь... Вот, видим мы здесь следующее. Нам нужно просить Отца. Иисус дал нам молитву, Отче наш, то есть обращаемся, Отче наш. Просим во имя Иисуса. Вот так нас учили. Вот. Ну, отвечу очень коротко на, как говорится, высказывание одно по поводу плоской земли интересное. Очень много успешных, прямо в комментах появляется, очень много успешных, образованных и авторитетных людей сегодня являются сторонниками плоскоземелья. Вот. Я не знаю, я не буду спорить их успешности. Может быть, они очень успешные в зарабатывании денег. Я не буду спорить по поводу их авторитетности, потому что это тоже весьма субъективное понятие. Но вот по поводу образованности я бы, конечно, поспорил. Мне бы было бы интересно увидеть хоть одного ученого, именно образованного человека с высшим образованием, да, такого, с академическим, который бы поверил в плоскую землю. Вот. Слово «образованный» здесь как бы неверно отражает ситуацию. Ну, а успех сегодня кто угодно может иметь. Вот. Ну ладно, как говорится, много мы сегодня подняли вопросов. А, вот, еще один вопрос я прочитаю, это последний отвечу. Святой Дух – это энергия. Все состоит из божественной энергии. Вот я специально это привел по этому поводу, этот вопрос. Вот, я на него отреагирую. Вот, кстати говоря, тоже вот вижу ответы хорошие. То есть я не вижу в Библии слова энергия. Энергия – это научное определение, которое я знаю. Энергия – это способность тела совершить работу. То есть я нигде не видел в Библии определение слова, чтобы Святой Дух – это был способность чего? Бога совершить работу. Такого я не видел определения. Извините, это не соло скриптура, это философия. Вот. Ну, на этой ноте я закончу нас довольно длинный прямой эфир. Он у нас вышел очень долгим, потому что эти вопросы были давно, висели у меня в списке срочных, а я никак не мог найти на них время. Я благодарен вам за то, что вы слушали этот довольно долгий прямой эфир. Вот я приглашаю вас ставить ваши, делиться этим эфиром с вашими друзьями, делайте шеринги, также пишите ваши вопросы, участвуйте в опросах и поддерживайте нашу страницу и наше служение. Для всех, у кого уже суббота, я пожелаю шаббат шалом. Кстати говоря, да, вот как это, ну, свой отдельный разговор, если земля плоская, вот интересно, как это солнце уже на одном месте, суббота на другом нет, если земля плоская. Вот, задумайтесь. Получается, что вопрос освещения интересный. Вот, ну ладно, это такой же сарказм. Вот, а всем я желаю Божьих благословений и счастливой субботы. Всего вам.